Открывайте, пожалуйста, второй параклинон, как я сказал, 32-й главу мы сегодня только посмотрим. Так, мы, значит, помните, мы говорили там в 29, 30, 31 стихе, мы говорили о том, как Иезекииль много хороших вещей сделал для Господа, то есть через него Бог сделал большое пробуждение в Израиле, да? И там говорил, что почему у него так все получалось в духовном, на войне, в экономике, в строительстве получается, потому что он от всего сердца помышлял о Боге, там говорилось, да? Вот такой человек, несмотря на то, что Ахаз, его отец был такой нечестивый, и Иезекии досталось такое много проблем духовных и всяких досталось ему, он не поплыл по течению, и он сказал себе: с Богом я все могу, это нужно изменить, Бог поможет мне это изменить. И он делал эти шаги с первого дня, как только вступил, стал царем, и Бог благословлял. То есть очень хороший царь был, такой царь, что про него сказали, что он такой духовный подъем принес, такая Пасха была, что, скажем, одни из Соломоновых такая Пасха не праздновалась в Израиле. Представляете, как он вдохновил, как люди пробудились, очистились. Даже там уничтожил вот этого змея Нехуштана, которого другие цари даже не знают, что с этим делать, а он твердо сказал: это идолопоклонство, этому нельзя ходить. И уничтожил Нехуштан, это змей, который Моисей сделал, на которого люди смотрели и исцелялись, да. Но время прошло, из него как бы идола сделали. Вот. И поэтому Иезекия такой ревностный был, да. И вот, читаем первый стих 32 главы. «После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе». Из другого места знаем, что он не только осадил города, некоторым действительно отторг. В принципе, там один-два, южная часть немножко там осталась, и Иерусалим, и еще пару городов. Остальные все, можно сказать, всю Иудею Сеннахерим покорил. Разбил, покорил города, за исключением одного Иерусалима. Так? После таких дел верности. Вот такое с ним произошло, такое произошло. После такого духовного подъема такое с ним произошло. Сказано, от всего сердца он действовал, да? И вот такое произошло. То есть, когда мы думаем, как важно служить Богу от всего сердца, это очень важно. Это очень важно. Наверное, это номер один. И все-таки, когда мы это понимаем и действуем в этом, от всего сердца ищем Бога, не ходим в духовной теплости, а горим как бы для Господа, все-таки проблема не заканчивается. Есть еще другая проблема, да, это духовная война. И вот Иезекия как раз ее испытал. С его стороны он все сделал хорошо для Бога. Это не была его вина, как других царей, что такое произошло, что этот ассирийский царь пришел и покорил почти всю Иудею, да? Это все время о духовной войне будем говорить. И потому что это всегда шок для нас, когда мы ходим верно перед Богом, и Бог посылает какие-то нам потрясения. Для нас всегда это шок. Нам легко поддаться сомнениям.
As you are. Thank you.
No problem.
Второй параклинон, 32 глава, да? Вот. Вот эта духовная война, которая происходит, противостояние в нашей жизни, это уже не наша вина.
The spiritual battle that's happening in our life is not our fault.
Вот, хотя Бог, конечно, использует, и всегда через это мы можем возрасти духовно, и это будет полезно для нас.
Even though God is using it, and because of it, we grow spiritually.
Но отношение должно быть другое к таким ситуациям, когда мы ходили верно перед Богом, и вдруг что-то произошло, что нам кажется, почему Бог такое допустил. первом случае у нас должно быть покаяние, да, чтобы мы от всего сердца служили Богу.
First of all, we need to repent.
В втором случае, когда духовная война наступает, нужна просто твердость.
The Spirit of God with all of our hearts. And secondly, we need to be firm if we understand that there is spiritual battle going on.
Не быть как бы сбитым с толку, быть твердым. Надо.
We shouldn't be confused.
Понимаете, для языки выглядело так, как будто Бог, как будто повиновение Богу напрасно.
In Hezekiah's eyes, maybe he thought that obedience to God is in vain.
Ему могло показаться, как будто Бог подвел меня.
He could have thought that maybe God wasn't faithful to him.
Он мог чувствовать себя, что, может быть, он ошибся в том, как он понимал духовные вещи Бога, Его истины.
Maybe he thought that he mistaken, he was mistaken in how he was understanding God and how he was taking his promises.
То есть это был большой шок для языки, для народа Божьего, для нас читателей, что такое произошло с ним.
So it was a big shock to Hezekiah and us readers that such a thing happened to Hezekiah.
Царь Ассирийский пришел и почти покорил всю землю.
Assyrian king came and took almost all the land.
До этого он покорил и переселил северное царство. Северное Израиль перестал существовать.
Before that he came and conquered almost all the northern kingdom.
Но они были нечестивы. Там говорится, почему Бог допустил это.
But they were wicked, and it explains why it happened.
Потому что они оставили Бога.
Because they left God.
И пророков не слушали.
And they did not listen to the prophets.
Но иудеи, южное царство было другое. Они взыскали Бога. У них было духовное пробуждение, подъем.
But the southern kingdom was different. They had a revival and their well spiritually.
Вот это не понятно, почему Бог допустил это.
It's incredible. Why did God allow that to happen?
Почти вся земля взята за исключением Иерусалима.
Almost all the land was conquered except for Jerusalem.
Вот. И когда в нашей жизни подобный шок происходит, духовное потрясение происходит, это называется злой день. Библия называет это злой день.
And when such a thing happens in my life, the Bible calls it an evil day.
Ефесянам 6.13 об этом говорится. Там говорится, для силы примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять, да? То есть в жизни христиан рано или поздно наступает такой шокирующий день, злой день называется, когда все помрачается. Очень легко начать сомневаться во все, что верил раньше.
So at some point in a Christian's life, such a day can come.
Когда начинаешь сомневаться во всем, что раньше верил.
When you start doubting everything that you believed in before.
Читаем дальше, 2 по 8 стих.
Back to 2 Corinthians 2:8.
Это еще не конец, мы увидим. Когда Иезекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими, с военными людьми своими засыпать источники воды, которыми не гордо, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найду царей сирийских, придя сюда много воды. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и из нее построил другую стену. И укрепил Мила в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу, и сказал, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшите царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним и Цаплотское, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами языки царя Иудейского». То есть мы видим в пятом стихе, несмотря на то, что такое с ним произошло, Царь, он не сидит в прострации, в унынии, он ободрился, 5 стих.
In verse 5 we see that the king is not depressed and sitting and not doing anything. He strengthened himself.
Он начал действовать.
He started to act.
Готовится к битве.
And to prepare for battle.
Он не стал сидеть в апатии и спрашивать: Бог, Бог, почему ты такое допустил? Как же так? Вот я такой несчастный, я тебе служил, и ты это допустил.
He was not sitting in apathy and saying, God, how could you do that to me? I served you faithfully.
Он ободрился.
He strengthened himself.
И сделал то, что должен лидер сделать, ободрил даже других людей.
And he did what a leader is supposed to do. He encouraged others.
Ну просто поймите еще раз, как, какое, какая ситуация была в жизни Иезекии. Он проповедовал людям, что если взыскать Бога от всего сердца, Бог вернет пленных из Ассирии. Он не только как бы хорошие проповеди, такие пламенные проповеди говорил, он и сам поступал по своим словам.
He didn't only say good preaching sermons, but he also believed and acted upon his.
Он взял, отложился от Ассирии.
He separated from Assyria.
Да, а Ассирия была такая самая одна из мощных империй в то время.
And Assyria was one of the strongest empires.
Отложиться в Ассирии по человеческим меркам это было равно краху.
And to separate from Assyria was a certain fall for a country.
Но он верил в Бога, что Бог за нас, мы ему служим, Бог защитит нас.
But he was sure that if they would serve the Lord, he would protect them.
Люди над ним смеялись, думали, что он рассказывает сказки, да, Богу верил, он нас, пленных наших, ведет. Вернет.
People that thought that he was saying fairy tales, fables, that if they obey the Lord, then he would return their relatives.
И вот несмотря на то, что он так проповедовал и так жил, реальность, факты говорят о том, что почти все иудеи взяты в плен.
And even though he was preaching like that and believing in those words,
представляете, вот на данный момент в какой смешной ситуации он находился. Он говорил другим: доверяйте Богу, и ваши пленники вернутся из Ассирии. А тут его страна в плену
оказалась.
Казалось, какой удар по проповеди Слова Божьего, по проповеди истины, по этой истине, то, что когда мы служим Богу, Бог защитит, Бог благословит.
What an attack on God's word, because he believed that God would protect and be faithful.
Иезекии проповедовал и вдохновлял всех, говорил, что с Богом мы окажем силу.
Hezekiah encouraged others and said that with God they will be strong.
Но ситуация говорила о том, что сил у нас сейчас нет воевать, освобождать других. И Иерусалим на грани гибели.
The fact showed that there was nothing to protect with, and even Jerusalem was at stake.
То есть он мог сказать: Бог, что ты, как будто злую шутку со мной сыграл.
And Hezekiah could have said, God, as an evil joke,
как будто, понимаете, есть люди, которые говорят, что Богу доверять это рискованно, что Богу служить это напрасно. И некоторые люди, может, не говорят, но они так думают.
There's people that say that you waste your time by serving God, and some people may not say that, but they think that.
Или некоторые люди думают, что доверять Богу это рискованно.
Or they think that to trust the Lord.
И как только они чувствуют риск, они никогда не будут доверять Богу.
And whenever people sense that there is risk involved, they will not trust the Lord.
Они будут доверять Богу, когда вроде бы безопасно.
They will trust God when it's safe.
И вот языки таким не был, он отложился от Ассирии, он доверил Богу.
Hezekiah was not like that. He trusted the Lord and he separated from Assyria.
Но в результате на данном этапе случилось страшное. Вся Иудея оказалась в лапах этого ассирийского царя.
But in this time it was something horrible happened. Almost all Judah was in the hands of
И просто перед тем, как пойти дальше читать и увидеть Божье избавление, я хочу, чтобы мы почувствовали всю тяжесть ситуации в языке. Потому что в таких ситуациях мы оказывались или будем оказываться. Когда вчера было все ясно, и сегодня мы уже сомневаемся во всех обетованиях Божьих. Но Иезекиил набодрился, это пример для нас. Он не был в апатии. С Богом всегда есть надежда, всегда есть мужество. Просто нужно верить.
With God there is always hope, there is always courage, you need to believe.
И он другим даже проповедует. Будьте тверды и мужественны, он говорит.
And he's even telling others, be strong and courageous.
Когда мы верим Богу, перед лицом какие бы ситуации ни были, у нас будет мужество говорить истину и не бояться.
When we're with God, no matter what situation we're in, we will have the courage.
Не бойтесь всего этого множества, да, он говорит.
Do not be afraid before all the multitude.
Да. С нами больше, нежели с ними, да.
They're more with us than with them.
Это вера. Как так можно сказать против ассирийской армии? Только по вере можно так сказать.
How can a person say something like this about Assyrian army? He can only do that if he believes.
Потому что ассирийская армия была сильнее и была более многочисленна. Но он говорит, с нами более, нежели с ними. Откуда такое мужество? Он просто верил в Бога, он продолжал верить в Бога. С нами Бог, и Он будет помогать нам сражаться.
God is with us and He will help us fight.
Это пример такой хороший, вот как этот царь Иезекиил, он держится своего исповедания неуклонно.
He's a good example, King Hezekiah. He holds fast his confession.
Бог верен, я не могу это понять, объяснить, но Бог избавит нас.
I cannot explain or understand, but God will help and deliver us.
Но даже когда мы укрепляемся, даже бывают такие моменты, когда Бог поддержал нас. Духовная война не заканчивается, она может продолжаться. И мы дальше читаем с 9 по 11. Бог хочет, чтобы мы держали свое исповедание, но сатана хочет, чтобы мы свое исповедание оставили, будет атаковать нас.
Satan wants us to not continue on believing in God's promises, so he will attack us.
С 9 по 11. После всего послал Сенахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса. И вся сила его с ним, к языке, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать. Так говорит Сенахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь? И сидите в крепости в Иерусалиме. Не обольщает ли вас Иезекия, что предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Слова не имеют сил, да? Может происходить словесная такая война. Здесь происходит слово Бога и слово сирийского царя. Вот Иезекииль должен верить, как, что он выберет, слово Бога или сирийского царя. И то, что здесь царь Сенахерим делает, это прообраз, это раскрывается тайна тактики сатаны, то, что сатана делает против нас. Он пытается, Сенахерим переключить их внимание на факты, на ситуацию, на обстановку.
Focus our attention on the circumstances, on the facts around them.
Он как бы хочет сказать, сидите в крепости. Мы и покрепче крепости взяли.
He wants to say, just stay in your fortress, but we conquered even stronger fortresses.
Будете слушать и пробуйте языки, смотрите, голод, смерть вас ожидает.
If you listen to Hezekiah's preaching, you will face hunger and thirst.
Ваша жизнь, вы рискуете своей жизнью, выбирайте.
You're risking your life, so make your choice.
Понимаете, и для людей, которые придется сражаться с самой мощной армией того времени.
And when they're facing the strongest
зная жестокость, как они жестоко обращались с покоренными народами.
И
Сенахерим пытается нарисовать эту картину. Голод. Вот что вас ожидает.
Смерть.
Сатана хочет нас напугать, он хочет сделать Слово Божие маленьким, а последствия или наш риск хочет сделать большим. И мы все боимся боли, мы все боимся смерти. Да? Нас легко запугать с помощью этого.
We're all afraid of pain and death.
И если мы забудем про Слово Божие, то мы не устоим. Но Слово Божие, его характер говорит о том, что Бог будет благ, Бог защитит свой народ, потому что они взыскали его. И понимаете, но сатана пытается нарисовать картину, большую, огромную картину того, что будет, что если вдруг Бог тебе не поможет, смотри. Что с тобой будет? Какой ты будешь несчастный?
He's trying to paint this big picture and show how unhappy you will be if God will not protect you.
Понимаете, допустим, когда болезнь приходит, когда там врачи что-то говорят, там, то все, у вас рисуется такая картина, вам становится страшно, да? Вам кажется, что Богу недостаточно уповать, надо подстраховаться.
For example, when you're going through time of sickness and Satan is painting his big picture and you feel like you need to secure yourself.
Он пытается сказать, смотри, если ты будешь стоять на обетовании Божьем, смотри, что с тобой может произойти.
Satan says, look, if you stand on God's promises, this is what may happen to you.
И это очень может пугать.
And it can frighten us.
Это очень может быть пугать, да? Но вот пример Иезекии, он встал на Слове Божьем. Может быть, сумасшедшее казалось в данный момент. Потому что Иезекия понял, это все слова, Богу можно доверять, Бог не подведет нас. Но сатана пытается, понимаете, что он сделает в нашем уме, он ведет такую войну пропаганды, он ведет в нашем уме.
Satan is trying to use propaganda to influence our mind.
Mm-hmm. Он пытается сказать, смотри, как страшно Богу доверять, и как более безопасно, если ты сдашься.
He says, look, it is so scary to trust God, and how easy it will be if you give up.
И вот то, что вот этот ассирийский царь пытался сделать с жителями Иерусалима.
And this is what the Syrian king was trying to do with the people of Jerusalem.
И Библия показывает нам это прообраз, то, что, как сатана пытается нас напугать.
And this is an example, the image Bible shows us how Satan is trying to frighten us.
Когда вы слушаете Бога от всего сердца, когда вы встали на обетование Божие.
When you serve the Lord with all your heart, when you stand on God's promises.
Сатана уже не может подобраться к вам, потому что Бог защищает вас.
Satan can't come close to you because God protects you.
Все, что ему остается, и вести эту информационную войну с вами.
He can only do this informational battle.
Он будет шептать с утра до вечера или кричать, но пытаться внушить тебе, Бог тебе не поможет, Бог тебе не поможет, ты слишком рискуешь.
He can whisper or yell and say that God will not help you.
Это после того, что Иезекиил укрепился уже. Он сказал, не бойтесь, Бог с нами.
And this is after Hezekiah strengthened himself and encouraged others that God is with them.
Но что-то она не сдается, он подсылает этого Равсака.
Satan does not give up, he sends his servant.
12 стих. Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенник его, и сказал Иудею Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение. Да. То есть он пытается теперь другую тактику делать. Он пытается сказать, что Иезекия что-то не так сделал по отношению к Богу. И Бог поэтому может вам не помочь. Он пытается сказать людям, что ваш лидер, вы смотрите, может, ему не доверяете, потому что вы смотрите, что он сделал. Все жертвенники Богу уничтожил, один только оставил.
He's trying to say, see, he destroyed all the idols and all the altars and only left one.
И знаете, когда Иезекия разрушал жертвенники, это он разрушал также жертвенники Господу, потому что жертвенник у Господа только был, должен быть один в храме, да?
When Hezekiah was destroying the altars, he was also destroying the altars of God, because there is supposed to be only one altar.
Да, по закону только один жертвенник должен был быть в храме.
According to the law, there is supposed to be only one.
И когда он уничтожал этого змея, Нехуштана тоже.
And when he destroyed the serpent.
Наверняка были люди, которые были огорчены таким поведением о языке. Да, и они теперь могли сказать, смотрите, то, что такое с нами произошло, то, что на нас напали и евреи покорили, это вот из-за языки, он слишком перестарался. То есть они хотели сказать, то, что с нами происходит, потому что вот мы языки слушали, вот то, что с нами произошло. Это для них, это был сильный аргумент.
They thought that, maybe they thought that what happened to them was because of Hezekiah, and it was a very strong argument.
То есть с помощью этого Рабсах хочет сказать, разве, ну на Бога вы не уповаете, а посмотрите, у вас проблемы с Богом, вы что-то не так сделали. Все жертвенники уничтожили. Он хочет вложить сомнения.
Но
когда лидер делает какие-то преобразования в собрании, будут люди, которые с этим будут не согласны.
Because when a leader is trying to make changes in the church, there will be people that will not agree with that.
И сатана это иногда напоминает нам, чтобы мы засомневались, чтобы мы почувствовали, что мы слабы, что, может быть, мы Богу не угодили.
And the enemy is trying to tell us this because he wants to put doubt in our hearts that we're doing.
Вы знаете, что это такая более глубокая вещь, я скажу. Мы должны испытывать наши сердца, это очень важно. Все правильно. Но, когда мы это делаем, сатана, он перестраивает свою тактику, он тоже начинает копаться в наших сердцах. Иногда он не хочет, чтобы мы исследовали свои сердца, копались в это. Он не хочет этого, да? Но когда мы это все-таки делаем, он тоже начинает.
Sometimes he doesn't want us to search our hearts, but when we do, he comes and starts searching too.
И он это пытается делать, чтобы осудить нас.
He's trying to do that to condemn us.
Вот, например, Псалом 63:7.
For example, Psalm 64:7.
Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Если сатана она будет копаться в вашем сердце, вы будете думать, что это Бог делает, но это сатана делает. Нашла? Да? Ну, восьмой там, наверное.
Maybe verse 8.
Как у тебя там звучит? Или шестой?
They devise iniquities, we have perfected assurance, team, both the inward thought and the heart of man are deep.
Psalm 64?
Mm-hmm.
Both the inward thought and the heart of man are deep. Да, 6 стих 64-го. То есть... Враг, сатана, он тоже пытается исследовать и приводить какие-то вещи, выдавая их за Бога.
So, the enemy is trying to use some things and making it look like God is saying those things.
То есть, одно дело, когда мы испытываем на сердце, Дух Святой испытываем, но и сатана тоже иногда пытается подделать эту работу Духа Святого.
It's one thing when we're searching our hearts, but Satan comes and he's trying to condemn us.
И в результате что происходит? Вы измучаете себя, вы всегда будете думать, а вдруг это, а вдруг вот там Бог это заметил, а вдруг это не так. И вы запутаетесь, вы всегда будете думать, что вы что-то не так. Всегда, потому что в нашем сердце всегда можно что-то найти, понимаете? И сатана это будет использовать.
And you'll get confused and you'll always think like you did something wrong because Satan will always put those thoughts in your head.
Как узнать? Кровь Христа омывает меня от всякого греха. Все, я чист. Что-то было, я исповедовал, все, Бог простил мне, я чист. А то, что там сатана пытается в моем сердце копаться, пусть копается. Это мертвый, я мертвый человек, я это старый человек, я воскрес, все старое позади.
Satan is trying to search my heart to condemn me, then he's trying to find something in the dead man because I'm alive in Christ.
И вот то, что здесь Рабсак,
man,
и вот Рабсак, он пытается залезть в эти глубокие вещи, он хочет им сказать, что не надо было жертвенники разрушать все.
The enemy is trying to go into these deep spiritual things and say that they shouldn't have destroyed all the altars.
Дальше с 13 по 15.
Разве
вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, сотрепленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможно ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекииль и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему, если не в силах был ни один Бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей. Понимаете, одно дело, когда вот мы в церкви сидим, да, Бог силен, Бог всемогущий, да, мы соглашаемся интеллектуально с этим, нет проблем. Но когда в нашей жизни происходит то, что произошло в жизни Езекии, несмотря на эти дела верности, ассирийцы пришли и сделали то, что они хотели, захватили Ассирию. Захватили Южную, захватили Иуду. Эти слова могут действительно поколебать нас, они могут очень тяжелыми для нас
быть.
И опять, что сатана делает? Он пытается поисчислять факты. Вот это в твоей жизни, вот это, вот так произошло. Почему же Бог такое допустил? И действительно, есть факты в нашей жизни, которые происходят, да, болезнь пришла, это факт. Врач сказал там, рак, это факт, да. Но это не значит, что это истина еще, понимаете? Врач говорит вам, что да, вот рак, болезнь такая серьезная, все. Так же, как ассирийцы пришли, вот мы победили, и сейчас Иерусалим захватим. Да, они победили, но это не значит, что Иерусалим будет покорен. То, что вам кажется, что как будто враг, духовная война сильнее Бога в вашей жизни, это есть факты, но это не истина. Бог сильнее. Вот в чем истина. И практический совет. Пытайтесь думать не столько о вашей ситуации, сколько о Слове Божьем. Если вы будете думать о ситуации, рисовать то, что там врач вам сказал, то, что с вами произошло, то, что вам как кто-то близкий сказал, еще что-то сказал, вам это не поможет. То, что Бог говорит. Вот напомните себе, что Бог говорит. Ладно, это мне сказали, ладно, это слышал сегодня опять, но что Бог говорит? Вот так вот переключайте свое внимание на Слово Божие. Потому что сатана, он хочет столкнуть нас на вот это видимое. И вот говоря, допустим, по поводу просто физической болезни, почему иногда мы пугаемся, потому что мы смотрим на наше состояние, чувствуем боль, и то, что врачи говорят, это все таким большим становится, Слово Божие маленьким, далеким. И, конечно, нам уже верить трудно в Слово Божие, в исцеление. Я помню, когда Шерри заболела, мы пошли там, например, к врачу. И врач говорил факты, показывал там фотографии этой опухоли. Очень легко потерять веру, когда смотреть все и слушать это. Ну, Бог сказал, молитва веры стоит и восстает, Господь. Вот на что мне должен был нацелить свое внимание.
God's word says the prayer of faith heals the sick and God will raise him up. This is what I needed to
Как Бог может спасти такие ситуации, мы часто спрашиваем.
How can God save us in such situations, we ask?
Не важно, что мы не можем это объяснить, как Он спасет, как это Он сделает.
It doesn't matter that we can't explain how He can do it.
Но истина, она стоит, Бог благ, верен, если мы обращаемся к Нему, Он нас не оставит. Вот о чем Езекия проповедовал.
God's word is true. God is faithful and He will not fail us. This is what Hezekiah believed.
Бог спасет, Бог исцелит, Бог укрепит, Бог даст мне силу, Бог даст мне мудрость. Вот какие бы там великаны перед нами не было, надо говорить то, что Бог говорит нам.
God will rescue us and He will help us and protect us no matter what giants we're facing.
И эта борьба, она не обязательно один день, она духовная война может протянуться на дни, на месяцы.
And the spiritual battle may last not only day or two, but for months.
Потому что мы видим здесь, Рабсак, он не успокаивается. Потом Исаия, он пошел к Езекии, к Исаии, и Исаия сказал, Иерусалим не будет покорен, не бойся. Но Сихирим потом после этого опять послал своих послов и опять стал говорить, на что вы надеетесь? Понимаете, Бог вот может показать ему свое обетование, дать откровение. Но сатана придет через полчаса и скажет, на что ты надеешься? Понимаете, он нагло надо лжет.
God can give you a promise and hope. And half an hour later Satan may come and say, what do you hope in?
Сатана он упорен, это надо понять.
Satan is persistent and we need to understand.
То, что вы, допустим, получили поддержку там на конференции, в воскресенье, на проповеди или как-то. Сатана, не думайте, что он проиграл, он может прийти и еще неделю нападать на вас, чтобы вы сомневались.
Maybe you were encouraged at the conference or on Sunday listening to the sermon, but Satan will come and he may attack you for a week, putting doubt in your mind.
То есть Сатана он упорен, духовная война, но упорная война. Что делать? Сатана упорен, а мы должны быть еще быть упорными, почему? Потому что с нами Бог. В духовной войне она может затягиваться надолго, мы должны до конца ее пройти, потому что Бог силен, Бог с нами. Вам может казаться, что избавление должно прийти вот сегодня вечером.
You may think that God, the deliverance should come tonight.
Я так молился, я так постился и так далее. Такое служение было хорошее в церкви.
I prayed so much, I fasted so much, and the service on Sunday was so great.
Но оно, если она не придет этим вечером, как вы ожидали, ничего, оно придет все равно. Но проявить упорство больше, чем сатана проявляет. Укрепляйтесь Господом и могущественным силой Его, да? То есть будьте тверды.
Be strengthened by God and His Almighty power.
16 по 20.
Verses 16-20.
И еще многие говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии, раба его. Да, видите, эти слова сатана говорит против Бога, не против вас тоже. И письма писал он, в которых поносил Господа, Бога Израиля, говорил против него такие слова, как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, то Бог Езекии не спасет народ своего от руки моей. И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его, напугать его и взять город. И говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли, и сделали рук человеческих. И помолился царь Иезекии, и Исаия, сын Амоса, пророк, и возопили к небу. То есть, видите, вот эти атаки, она была, их было много, много писали, да, громко кричали. Для чего? Чтобы устрашить, напугать и взять город. То есть сатана понимал, Иерусалим ему просто так не взять. Только если они сами мне ворота откроют, тогда.
Only if they open the gates themselves.
То есть если только народ Божий сдастся, сатана нас не победит.
So if God's people will not give up, Satan cannot defeat us.
Потому что Бог обещал нам силу, сатана знает это.
Because God gave us power, and Satan knows that.
Но если сатане удастся убедить нас, что у нас силы нет, что Бог может нас подвести, что лучше пойти на компромисс, а то будет хуже, если нас так запугает, и мы сдадимся, только так он может победить, понимаете? То есть блефом он может только
победить.
И сатана использует эти обстоятельства, рисует картины, пугает нас. Но истина Божия, Библия, она неизменна, она истина. Главное, чтобы мы не испугались, не дрогнули, не открыли ворота сами. Представляете, если бы они открыли ворота и сдались? И бы увели в плен. Ну, сохранили им жизнь бы, но увели бы в плен.
They would have been taken into captivity, even though their lives would be spared.
На землю наложили бы большой оброк, большой налог.
They would have had to pay taxes from the land.
И евреи бы, и царь Иезекия, он сидел бы в плен и думал, почему Бог так нас подвел, почему он так такое допустил.
And King Hezekiah would be in captivity sitting and thinking, why did God fail us?
Почему Бог не проявил свою силу?
Why did God not show his power?
То есть мог бы другой быть конец истории, да?
There could have been a different end to his story.
Но Иезекия не сдался.
But Hezekiah didn't give up.
И у нас очень интересный конец истории.
We have very interesting end of the story.
Мы все любим об этом читать.
We all like to read about it.
21 по 23 стих.
Verse 21-23.
И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующих и начальствующих в войске царя Сирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою, и когда пришел в дом Бога своего, шедший из Иерусалима, его поразили вот там мечом. Так спас Господь Иезекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Сирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Представляете, там в другом месте мы читаем, 185 тысяч в одну ночь погибло.
In a different place we read that 185,000 men died in one night.
Не важно, может они заснули, не проснулись.
It doesn't matter what happened, maybe they fell asleep.
Может какая-то неожиданная там язва.
Or maybe there was some
plague.
Plague.
Не важно. 185 тысяч, причем отборные, начальствующие, храбрые, все они погибли. Это был позор для
сирийского.
История говорит, что он так не взял Иерусалим, сирийский царь.
The history tells us that Assyrian king was never able to conquer Jerusalem.
Да, и из Библии мы знаем почему.
And from the Bible we know why.
Как чудным образом Бог защитил свой народ. Бог не подвел Иезекию.
God protected his people miraculously, and he did not fail Hezekiah.
То есть видите, какой конец, как народ Божий, как языки вдохновились, да?
So you see the end and how God's people were encouraged.
Как они были рады, что они стояли на слове Божьем, доверились языки, не открыли ворот. Как они были рады?
And they probably rejoiced because they did not open the gates and didn't give up.
Да. И Бог хочет такого конец для нас. Он хочет, чтобы, проходя наши испытания, мы увидели Его силу, Его
благость.
Это для каждого дитя Божьего. Но проблема в том, что нас запугивают, и мы сдаемся раньше времени. То есть вот это картина духовной войны. Даже когда мы верны к Богу, может что такое произойти, какое-то потрясение произойти в нашей жизни.
It's a picture of a spiritual battle. Even when we're faithful to God, something evil may happen to us.
Важно не сдаваться. Это духовная война, это нормально. Бог в конце концов даст победу.
It's important to not give up, because God will give the victory.
Бог всегда верен своему слову. От спасения, ответ на молитву может сразу не прийти, но обязательно придет. Обязательно придет.
The answer to the prayer may not come right away, but it will definitely come.
Духовная война может тяжелой быть, долгой, но мы увидим благость Бога на земле живых.
Spiritual battle may be tough and long, but we will see the mercy of God.
И вот цель таких историй, как Иезекиил, чтобы поддержать нас, потому что мы через такие же вещи проходим. Бог хочет нас поддержать сегодня.
And the purpose of the story of Hezekiah is to encourage us, because God knows we're going through such, we will be going through.
Он говорит, вот как будет в твоей жизни, если ты будешь стоять на моих обетованиях, держаться в исповедании.
He says, this is what will happen if you stand on my promises.
Вся книга про разуменованное царство, она говорит, что тот, кто уповал на Бога, не был постыжен. Иезекииль не был постыжен. Он не зря призывал доверять Богу, он не зря говорил, что если вы повинуетесь Богу, Бог сделает чудо, он отпустит ваших пленников из Ассирии.
He didn't say that in vain that God would deliver his people and return the captives from captivity.
Он не зря отделился от ассирийцев, он не был постыжен, да?
Separated from Assyria not in vain.
И мы не будем постыжены, Библия говорит, всякий верующий в Господа Иисуса не будет постыжен. Вот как должны заканчиваться наши духовные битвы. Если они так не заканчиваются, это потому, что мы, скорее всего, сдались раньше времени. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим, дорогие вещи языки, цари иудейскому, и он возвеличился после всего в глазах всех народов. В те дни заболел Иезекииль смертельно, и помолился Господу, и он услышал, и дал ему знамение. Но не воздал Иезекииль заказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий на Иудее и на Иерусалим. До этого было, он ничего плохого не сделал, это был гнев сатаны. Теперь другая ситуация.
Before this, he didn't do anything wrong. It was all Satan's doing. Now the situation is different.
Эта болезнь не случайна.
This sickness was not by chance.
Мы видим в этих словах, в языке возникла проблема с гордостью.
We see in these verses that Hezekiah had problems with his pride.
Когда он, понимаете, это был первый царь, который дал отпор Ассирии.
It was the first king that resisted Assyrians.
И, конечно, все увидели, Иудея, Иерусалим, это силы, начали подарки и союзы с ними заключать. Очень легко было подскользнуться в возгордиться языке, очень легко.
Of course everybody thought Judah has power and by bringing gifts and making union agreements with Judah. And of course it was easy to get prideful.
И языке много было открыто, много дано.
And Hezekiah was given a lot and a lot was revealed to him.
Вот, и поэтому с ним много спрашивалось, поэтому Бог послал эту смертельную болезнь. Это было последствие гордости языки.
And that's why God was asking a lot from him, and that's why he sent this deadly sickness to him.
Языки ничего не делали, это Бог послал ангела, да?
Hezekiah didn't do anything. God sent an angel.
И поэтому возгордиться после этого, это вдвойне было плохо.
And to become prideful after that is even doubly wrong.
Вот, да, и Бог так работал в его жизни, в этом великом, хорошем царе.
And this is how God works in this great king.
Если Бог так может работать в жизни такого хорошего царя, как Иезекия.
If God can work in the life of such a good king, like Hezekiah.
Тем более он может работать в нашей жизни.
Then he can work in our life.
Потому что гордость может быть в нашей жизни тоже. Даже мы много хорошего сделали для Бога, как Иезекия.
Because we can have pride in our life too, even if we do a lot of good things for God.
Дальше, 26 стих.
Verse 26.
Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сами жители Иерусалима, то не пришли на них гнев Господень в одни языки. Мы знаем историю, Бог помиловал его, он не умер от болезни языки.
We know from history that Hezekiah did not die from the sickness. God had mercy on him.
И там даже в Исаии 38 глава, 17 стих.
Also in Isaiah 38:17.
Там Иезекия, он сам признается. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет твой. То есть Иезекия признает, эта болезнь была хороша, она смирила меня, она сохранила меня от этой ужасной горести, которая нахлынула в мое сердце.
So Hezekiah admits that this sickness was good for him and saved him from even worse consequences.
Во благо, он говорит, сам признает. Да. Бог милостив, да. Бог может быть строг, потому что Он хочет избавить нас от гордости. Он может быть посылать боль, да. Жестокую болезнь, да. У него, это жестокая болезнь для него была. Он мучился, да, какая-то язва причиняла ужасную боль, да. И в то же время Бог, у Бога больше милости. Когда мы смиряемся, Бог всегда помилует. Вот важно понять.
God can be strict and he can punish us with severe things, but his mercy, there's always more of his mercy.
Это я говорю к тому, чтобы мы не отвергали наказание Господа, сказали, ну нет, это не моя вина, это непонятно, почему со мной произошло, чтобы такого не происходило.
And I'm saying this so that we wouldn't despise God's
В то же время, чтобы не унывали, потому что Бог есть милость, когда мы смиряемся, у нас восстает. Бог восстает это чудным образом, а Бог сказал, все, ты умрешь, сделай завещание, но он молился, и Бог отменил это слово. У Бога больше милости.
God has more mercy, because when Hezekiah prayed, he
Бог ему сказал, ты умрешь.
God told him first, you will die.
Но Иезекия знал, что кроме у суда, у Бога больше милости, чем суда.
But Hezekiah knew that God had more mercy than judgment.
И он был прав, потому что Бог помиловал его.
And he was right because God had mercy on him.
То есть это приводит нас к такой философской вещи.
It leads us to this philosophical thought.
Бог может сказать грешнику, ты попадешь в ад. И это правильно, Бог это и говорит.
God can tell a sinner, you'll go to hell, and it's right.
Но не значит, что он запрограммирован, он может покаяться, и Бог отменит свое слово, да? But человек не пойдет в ад.
It doesn't mean that a person is programmed now, he can repent and he'll go to heaven.
И Бог может сказать празднику, я приготовил для тебя хорошее наследство.
Or God can tell a righteous person that he prepared inheritance for him.
Но если ты захочешь все это отбросить, то я переменю слово в худшую сторону тоже, понимаете?
But if a person stops his righteous behavior, then God can take it away.
Некоторых людей это смущает как-то, предизбрание, то все. Я не вдаюсь в эти вещи, я знаю. Если я хожу с Богом, будет все хорошо. Если я грешу, будет все плохо. Вот то, что нужно нам знать. А другие вещи нам не надо знать.
Some people talk about
predestination.
Predestination. But it doesn't matter what we need to know is that God is merciful and faithful.
Знаете, не буду я открывать это место, просто вот говоря по поводу такую вещь, вот эту историю мы также можем выучить. Бог сказал через Исаия, ты не умрешь. Иезекия.
God told Hezekiah through Isaiah that he will not die.
Когда он покаялся, да?
When he repented.
И он сказал, Исаия, вернись и скажи ему другое слово, что ты, я просил тебя, ты не умрешь. Ты исцелишься.
He said through Isaiah that Hezekiah will die, then he sent Isaiah again and said a different word, that he will not die.
И когда мы читаем, мы можем думать, вот повезло языки, ему конкретно было слово, что ты не умрешь.
And
исцелишься.
When we read this, we may think, oh, Hezekiah was lucky. He was told concretely that he would not die.
Да. Хотя потом языки просят знамений, Бог ему помилуется, дает знамения. Тень отошла назад на 10 ступеней.
Even though Hezekiah later asks for a sign to know for sure that he'll not die, and God gives him a sign in his mercy,
ступени. Это великое чудо, да? Если подумать.
Miracle,
что, солнце назад, что ли, пошло? То есть это вообще необъяснимо. То есть, но это не значит, что Иезекия правильно сделал, потому что Иезекия сказал, какое знамение, что Слово Божие сбудется. Так, в принципе, не надо говорить. Слово Божие сбудется. Зачем знамение?
Hezekiah shouldn't have done that because God's word will be definitely fulfilled. He shouldn't have asked for a sign.
Ну, своей милости Бог дает знамение. Если хотите, если очень будете просить, может, Бог и вам даст знамение. Но есть Слово Божие, его достаточно.
But God gives signs in His mercy, and you can also ask, maybe God will give you a sign.
У нас есть тоже слово, обетование.
We have a word also.
Это не просто языки повезло.
It's not that Hezekiah was the only one who was lucky.
Апостол Иаков нам говорит, если кто болен, призовите пресвитера, помолитесь, молитва с верой, исцели и восставит их Господь. У нас есть это обетование, как у языки было.
Apostle Paul says, if you're sick, call the elders of the church, and they will anoint you with oil and pray over you, and if you commit any sins, they will be forgiven and you'll be restored.
Если исцеление сразу не произошло, не унывать, это часть духовной войны.
Mm-hmm. James.
Вот. Это, если стремление к правде произошло не на войне, это часть духовной войны, как было в жизни языки.
If healing doesn't come right away, do not get discouraged, because it's a part of the spiritual battle.
Но Бог сказал, я восставлю. Если мы смиряемся, Бог прощает грехи и восставит нас.
So God said that He will restore, and if we committed any sins, then we'll be forgiven.
Вот что Библия говорит.
And this is what the Bible tells us.
Дальше, с 27 по 33 стиха заканчиваем.
Verses 27 to 33.
И было у языки богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовых для произведения земли, для хлеба, вина, масла, стол для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же языке запер верхний проток, вот Геона, и провел их вниз в западной стороне города Давидова. И действовал успешно языки во всяком деле своем, да, потому что на Господа уповал. Только при послах царей, вавилонских, которые прислали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния языки и добродетели его описаны видением Исаия, сына Амосова, пророка, в книге царей иудейских и израильских, и почил языки с отцами своими, похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти все иудеи и жители Иерусалима, и воцарился Манасия, сын вместо него. То есть описывается, какой хороший великий царь был, уповал на Бога, и Бог ему помогал. И все-таки, вот опять возвращаясь к этой теме гордости, когда он выздоровел, пришли послы вавилонские. Языки подумал, ох, такие люди пришли из Вавилона, дай-ка я им покажу то, что я тоже неплохо.
All of such important people from Babylon came. I'm gonna show them that I'm not. I'm also rich.
У меня вон такие запасы кладовые, посмотрите.
I have so much in store. Look at this.
И это была часть гордости. Это он опять возгордился.
And it was a part of his pride. He became prideful again.
То есть видите. Даже языки, такой великий, хороший царь, в опасности был от гордости, да?
So you see, even though Hezekiah was a good king, he was still endangered by pride.
Это может с любым, это может быть с нами. Несмотря на то, что мы очень многое сделали для людей и продолжаем делать.
It can happen also to us, even if we do a lot for people.
Бог то, что любит, Он хочет испытать, сделать нас еще лучше, еще больше принести смирение. И надо будет нас испытывать.
God wants to make us even better, and that's why He will test us.
И вот просто что сказать? Просто сказать мы должны, Бог, смотря на историю языки, Бог, помоги, сохрани нас от этого, да?
And looking at the story of Hezekiah, we need to say, God, protect me and save me from this.
Гордость, она подкрадывается так незаметно, мы не замечаем ее. Такой грех противный.
The pride comes unnoticed. It's such an unpleasant sin.
Сейчас я закончу. Бог, он уповал на Бога, Бог дал ему победу над ассирийцами.
Hezekiah trusted in God, and God gave him victory over Syria.
Он спас народ. До этого он сделал огромное духовное хорошее пробуждение.
He saved people. Before then, he did a great spiritual revival.
Он, ну, возгордился немножко. Бог наказал, он смирился.
But he became prideful, God humbled him.
Может быть, языки казалось, но гордости у него больше не осталось. Через то, что Бог через меня сделал, и что проделал во мне через эту болезнь. Может, он так думал.
Maybe Hezekiah thought that, since he went through sickness, he doesn't have any more pride left.
И все-таки гордость, она оставалась там, и Бог заметил это и указал, да?
But there is still pride left, and God saw that, and He pointed
мы должны быть очень аккуратны в нашем хождении перед Богом по поводу гордости. Да, я помню, когда Бог работал в моей жизни, в жизни Шерри, Бог смирял меня и Шерри. И мысль такая была, крутилась, ну, потом, когда все прошло, ну, теперь Бог... Бог глубокую работу проделал в моем сердце, но была мысль такая сказать, ну, теперь у меня с гордостью проблем не будет. Бог так смирил, действительно смирил. Я даже замечал, что мое постепенно мое отношение к людям опять начинается вот эта вот гордость, превозношение, опять это противное начало западать в мое сердце. То есть мы должны быть очень осторожны. Пусть Господь поможет и сохранит нас. Вот, но все-таки эта история языки, она история о том, что она история, как из ничего языки сделал столько много, потому что пало на Бога. Это история о том, что Бог верен в самых, можно сказать, трагических ситуациях Бог верен. И это история также, что Бог милостив, да, как Бог помиловал языки, когда он молился о болезни, чтобы исцелиться. Вот такая очень хорошая история. Бог поддерживает нас. Уповай на меня, и я буду верен так же, как я был верен в жизни языке. Смотрите смело на всех ваших великанов, на всяких рабсаков в вашей жизни. Смотрите смело, будьте тверды, как языки. И Бог будет прославлен. Аминь.